Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем уроки нравственного богословия. И напомню, что мы говорим о 10-й заповеди закона и говорим о зависти. В прошлый раз мы начали разговор об этой страсти. И сегодня, мы рассмотрели аспект, когда мы завидуем другому человеку в том, что у него есть некие блага, которые нам тоже хочется получить. И это, как мы говорили, есть, попросту говоря, некий недостаток любви, отсутствие любви, преступление против любви, которое и заканчивается вполне естественно преступлением Каина. Но в зависти есть и другой аспект, о котором мы сегодня и поговорим. Когда мы завидуем, мы раздражаемся и против Бога. И зависть есть и преступление против Бога. Потому что нам кажется, в момент, когда нас обуяла зависть, что Бог к нам несправедлив. К нам несправедлив или несправедлив, как нам кажется, к тем людям, которым мы завидуем. Нам кажется, что благо в этом мире раздаются несправедливо, что в этом присутствует некая, скажем, человеческая составляющая, что вообще человек сам решает, какие блага ему получить, и в сущности, в самом, так скажем, общем рассмотрении человек завидующий вообще не верит в промысел Божий, не считает, что Бог управляет миром, то есть как бы вообще де-факто становится неверующим человеком и не уповающим на его премудрость и заботу, или, как частный случай, он становится, считает Бога несправедливым. Бог неправильно раздает благо людям. Или эти люди как-то сами могут эти блага получить. Но ведь это именно и есть то самое чувство, которое мы очень хорошо можем заметить, понаблюдать в ситуации грехопадения, в том, что движет Евой. Ведь именно эту мысль, это чувство, это состояние ума, сознания, представления, такую мировоззренческую позицию и внушает Еве сатана. Бог несправедлив. Бог запретил, боится, что вы вкусите плод и станете как боги. Он от вас скрыл некое благо. Он нечестно раздает эти блага. Он несправедлив к вам. Вы все-таки великие существа во вселенной, первые люди, а он от вас скрыл такое замечательное благо, потому что он вам завидует. Он не хочет, чтобы вы обладали чем-то, чем обладает он. Он хочет от вас это утаить. Вдруг вы станете подобным ему, а ему это не понравится. Поэтому он, Бог, фактически украл у вас мудрость. Он украл у вас знание. Он украл у вас то, что, собственно, и делает вас настоящими разумными существами, подобными Богу. И именно эти мысли, эти ощущения родились в сердце Евы, что она подумала, будто Бог несправедлив, лицеприятен, нечестен, да еще и завистлив, что Он пытается не додать людям некое чаемое, подлинно вожделенное благо. И, конечно же, именно это двигало и Каином. он возмущен, как ему кажется, несправедливостью Бога. Почему его дар, который он, Каин, приносит, Бог не принимает, а дар Авеля принимает? Это несправедливо. Он старше, он мудрее, он точно знает, как приносить жертвы Богу. А кто такой Авель? Он совсем юный, он ничего толком и не умеет, и не знает, а Бог почему-то обращает на Авеля внимание, а на Каина внимание не обращает. Очевидно, Бог несправедлив, Бог лицеприятен, у Бога есть некая зависть, у Бога есть некие страсти и чувства, и он возмущен этим лицеприятием Божьим. И поэтому обратите внимание, как поставлена речь вот в диалоге Каина и Бога. Он ведет себя как обиженный, капризный ребенок, на которого мама не обратила внимания. Он именно, вот это именно такая дерзость обиженного мальчика, который вот в сущности считает, что Бог ему что-то должен, вот, должен ему больше, чем другим. А он вместо этого, его, на него внимание не обратил, а обратил внимание на его брата, который вообще не заслуживает никакого внимания. Только он, Каин, должен быть всегда первым, а Бог несправедлив к нему, неправильно к нему относится. Особенно это раздражение нарастает в человечестве, нарастает тогда, когда возникает социальная напряженность, когда разница между социальными слоями очень большой становится, когда один социальный слой по возможностям очень сильно отличается от другого социального слоя, ближайшего к нему, слишком большая разница. И на этом вырастает другой плод, вполне себе сатанинский. Его основные действия – бунт. И мы знаем, что первый бунт поднял именно сатана. И всякий бунт от него, неважно, какими мотивами руководствуются деятели этого бунта, неважно, как они называют этот бунт, социальной революцией или еще чем-то, переворотом, путчем, борьбой за свои права, в любом случае это бунт, всегда есть плод сатанинский, именно поэтому он всегда бессмысленный и беспощадный. Именно потому, что всякий бунт есть плод именно этого существа и именно этого духа, потому что основная интенция этого бунта – это ощущение того, что Бог несправедливо распределил благо этого мира. И надо все перекроить, переделать, надо поставить себя на место Бога и распределить так, как мне представляется это справедливым. Вот этого несправедливого богатого человека я справедливо зарежу со всей его семьей, а все его богатства я вполне справедливо присвою себе и скажу, что вот это и есть подлинная справедливость». И кто с этим не согласен, а с этим, очевидно, будут очень многие не согласны, то я буду их вполне справедливо резать, потому что они не хотят менять свое сознание и называть справедливым то, что я считаю справедливым. И в истории всегда пафос такого вот социального бунта именно так оправдывался, что, мол, богатые, они несправедливо присвоили себе все, и поэтому надо навести порядок в этом обществе, раз Бог или там кто-то еще не может этого сделать. Конечно, богатые с точки зрения, скажем, каких-то социальных, да и не социальных, а очень даже и христианских правил и норм, они, конечно, виноваты, конечно, в том, что люди чувствуют себя обездоленными, виноваты, конечно, богатые. Кто ж спорит-то? Но ведь богатые и страдают за это. И до бунта, и после бунта. До бунта, например, так как страдает богатый в притче о богаче и Лазаре. После бунта, ведь именно богатых первых и режут, расстреливают, сжигают или вешают. А бунтующие в собственных глазах, и что гораздо печальнее, в глазах потомках, выглядят героями и мучениками. Они выглядят прометеями, они выглядят титанами. Но на самом деле, да, и титанизм, и прометизм – это очень-очень близко к тому сюжету, к тому образу священной истории, который и поднял первый самый бунт именно по этим причинам, потому что он считал, что Бог несправедливо распределил благо, хотя Деница имел все, и у него было все, и он был лучший и высочайший из сотворенных Богом существ, но дальнейший порядок вещей ему не понравился, и он взбунтовался против таких порядков, и все эти последующие прометеи, титаны, зажигающие огонь бунта, все они восходят к этому изначальному недовольству божественным определением, к недовольству несправедливостью Божьей. В основе всех этих бунтов лежит ничем не умаленная зависть к участи другого человека. Просто эту зависть пытаются облагородить и придать ей какие-то высокие формы, назвать это великими словами, но в сущности это бунт против Бога, рожденный из зависти к тем, у кого что-то есть, а у меня нет. И здесь очень уместно вспомнить древних, потому что уж сильно мы прельстились за десятилетия социальных революций, особенно мы в России живущие, за годы, десятилетия социальных революций сильно прельстились ложью сатаны, будто бы борьба за справедливость есть подлинно человеческая, героическая, славная, великая борьба, и все, кто делает это, те герои. Так вот, скажем, Цицерон очень точно и мудро однажды заметил: раб мечтает не о свободе, а о собственных рабах. И вот эта интенция всякого бунта, и именно этот мотив, это основание, оно в сущности ложно. Оно ложное не в смысле, что оно неправильно только. Оно ложно, потому что порождено ложью, ложью сатанинской, что вот именно будто бы человеку решать, что справедливо, а что несправедливо. Будто бы человек есть Бог этого мира. Нет, человек бунтующий, он всегда ставит себя вместо Бога, но делает он это по зависти к тем людям, у которых что-то есть, а ему кажется, что это несправедливо. Вот так зависть может сделать и всегда делает человека бунтовщиком против Бога и всегда влечет его поставить себя вместо Бога, потому что именно зависть сделала Деницу сатаной. Именно зависть привела к грехопадению. Именно зависть привела к братоубийству. И именно зависть привела к тому, что люди убили Христа. Вот таким образом столь, казалось бы, невинное чувство, ну всего лишь какая-то зависть, подумаешь, но мало что есть в этом мире, что так сильно уподобляют человека падшему Денице. Немного встретишь подобных вещей которые так глубоко приближают нас к бездне греха. Как бороться с завистью? Что можно сделать, чтобы это чувство, эта страсть хотя бы преодолеть, купировать, не дать ей развиться, не дать ей принести какие-нибудь горькие, ужасные плоды греха, богоборчества и смерти? Если человек завидует к благам другого человека, то нужно молиться. Молиться за этого человека. Молиться за себя, чтобы Бог умягчил и просветил мое сердце, чтобы мне научиться радоваться успехам, удачам другого. Ведь подлинная любовь и подлинное братство, она такого рода всегда, что радуется независимо успехам тех людей, которых мы любим. И именно так и определяется, и подтверждается настоящая дружба, так определяется ее подлинность, что человек радуется успехам своего друга. Если он завидует ему, то это уже не дружба. Тут нет дружбы. Подлинная любовь, подлинные человеческие отношения не всегда радуются успехам другого. Значит, если мы чувствуем, что в нашем сердце возникает зависть к какому-то конкретному человеку, даже неважно, знаем мы его имя, встречаемся мы с ним или не встречаемся, он, может, живет с нами в одном и том же доме, в соседнем подъезде, мы его знать не знаем, но у него вот такая машина, а у меня вот такая машина. Или вот у него, он выйдет на лавочку возле дома посидеть, у него четверо деток, а у меня один или ни одного. Да мало ли чему можно позавидовать. У него красавица жена и молодая, а у меня некрасивая, или еще что-нибудь, или больная, или вообще нет жены. Позавидовать можно очень многим разным вещам. И вот если мы чувствуем, что нас донимает раздражение против другого человека, у которого есть то, что у нас нет, но нам это хочется иметь, то надо за него молиться. И молиться за себя, чтобы Бог просветил мое сердце любовью, потому что раздражение показывает, что мы не любим людей, что мы, можно сказать, что если мы почувствовали такое раздражение, то буквально сегодня, завтра придет к нам Господь и скажет, что смотри, Каин, грех-то у дверей лежит, но ты сопротивляйся ему, он не должен господствовать над тобой. И мы должны воззвать: Господи, не дай мне, чтобы это Каиново чувство завладело моим сердцем. Научи меня радоваться успехам и удачам ближнего моего. Научи меня радоваться их удачам, как своим собственным. Ведь и в этом и смысл одной заповеди, которую говорит апостол Павел: «Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими». То есть это призыв, это радость, мы должны это стяжать. Если у нас этого нет, а есть только зависть, то надо думать не о том, справедливо или несправедливо устроил Бог мир, честно или нечестно раздает Он дары, а в том, что я не люблю брата своего, я не исполняю заповеди Божьи. Стало быть, если смерть меня застанет сейчас, то я буду причтен к людям породы Каина. Второе, что необходимо делать, если особенно речь касается зависти к материальным благам ближнего, то нужно всегда вспоминать об изначальном уповании на Бога, надежде на Бога, помнить о том, что Он промыслитель, что Он раздает благо, и что Он посчитал, что вот этому человеку это благо необходимо. И все наши сомнения, смущения складывать перед его стопами и говоря: «Господи, ты лучше знаешь, кому и сколько давать. Помоги мне всегда доверять премудрости твоей». Интересно, в псалмах, да и вообще в Писании, но особенно в псалмах, очень много, ну вот только в голове роится сейчас около десятка стихов на эту тему, где сам царь и пророк Давид смущался, будучи царем, смущался за себя или за свой народ именно по этой причине, почему грешники имеют избыток материальных благ, а люди, которые стараются быть праведниками, которые чтут Бога, исполняют Его волю, они скудны, они не имеют такого количества благ. И вот в Псалтыре конкретно это всегда разрешается именно обращением к Богу, что Бог действительно мудр и знает, что дает. И, между прочим, в Священном Писании всегда этот социально-духовный феномен наличия у грешников или вообще у разных людей тех или иных благ, он, чтобы постигнуть эту загадку, надо выйти за пределы истории. То есть и псалтырь, и вообще другие сюжеты Священного Писания, они поднимают человека над историей, выходят за пределы, за рамки, за скобки человеческой жизни. Особенно это ярко, скажем, в речах Иова прослеживается, вообще в тонусе книги Иова и в Псалтыре постоянно указано то, что вот: «А ты посмотри дальше, ты не смотри на сейчас, загляни на 30 лет вперед, загляни на 50 лет вперед, загляни на 100 лет вперед, ты загляни в вечность, и вот именно из вечности взвесь на весах то, что есть у праведника, и то, что есть у грешника». Бог смотрит на человека из вечности. И все блага, которые Он распределяет их, не ограничиваясь только рамками земной жизни, но всегда и планом вечности. Ну, например, самый яркий и известный для всякого верующего человека пример – это притча о богаче и Лазаре. Когда богач, который имел полноту изобилия всяческих благ, при этом был человеком нечестивым, потому что немилосердным, и Лазарю ничего не давал, и прожил довольно лет и даже не болел, и попадает в огонь, и там в огне находясь видит Лазаря на лоне Авраама. А Лазарь никакого блага не получил, только скорби. И Авраам говорит этому богачу, что ты все благо, которое должно было тебе получить, ты его уже получил. В вечности тебе никаких благ не следует. А Лазарь все зло, которое ему надлежало, он уже получил. И никакого зла его больше там не ожидает. Это такая вот хрестоматийная мысль, очень яркий образ, который, конечно, нашел отражение и в дальнейшем церковном предании, и очень, конечно, сильно повлиял на вот формирование правильного отношения к такой вот социальной несправедливости. Но после того, как Евангелие перестало определять поступки людей, естественно, можно было уже любую несправедливость обличить и попытаться изменить то, что нам казалось несправедливым. Интересно же, что даже про фарисеев, которые молились, но пока сказано, они уже получают награду свою. Это значит, за их показную молитву ничего другого им ждать не приходится. Внимание людей, любовь людей, уважение людей, да, это ценные вещи, но они только здесь, и человек больше ничего не получит. в Царстве Божьем, мы часто думаем об этом. Мы часто соотносим собственные поступки с тем, за что мы получаем награду уже здесь, и, стало быть, получив ее здесь, мы ничего не получим там. Потому что все, вот мы делаем нечто на показ или делаем нечто ради Бога, но с тайной мыслью: «Господи, я сделаю вот это, а ты мне дай вот эти блага, вот эти блага и вот эти блага». И Бог дает, и мы радостные, мы радостно делаем, и говорим: вот «Бог меня любит, все, что я ему делаю, он мне воздает». Да, это замечательно, это утверждает нас в вере, дай Бог, чтобы были и другие плоды этой веры. Но если ничего не изменится в нашей жизни, то мы в достаточно опасном состоянии, мы уже получаем награду свою. Или вот, например, интересная притча есть, в древнем Патерике содержится притча об одном послушнике, которого старец отправил в Александрию, а он увидел там, как нечестивейшего человека торжественно хоронит патриарх и сонмы епископов. И он был смущен: как же так, вот грешник окаянный, всем известный, о такой почести сподобился, и с мыслью с этой болезненной смущением бежит к своему старцу, и что же видит? Старец лежит растерзанный гиеной, одинокий, разорванный, растерзанный, распотрошенный, умер в муках, один, и сейчас его остается только зарыть здесь останки истерзанные старца. И он в смущении, послушник, он чуть веру не потерял. Что ж такое? Грешники такой праведной картины сподобились, а праведник нет. И ангел ему явился, говорит: вот у этого грешника был один достойный поступок, и за этот достойный поступок он получил такое вознаграждение, больше его ничего не ждет. А твой старец, у него был давно такой грех исповеданный, но вот он хотел, чтобы от этого греха Бог его очистил, и Бог его очистил, послав ему мученическую кончину, причтя его к лику мучеников, и теперь он ликует во славе. Но к нам ангелы не являются, может быть, к сожалению, и поэтому мы часто изнемогаем от сознания несправедливости, и нам не хватает силы, веры, чтобы воспарить над суетой и посмотреть из вечности, чем заканчивается, каким пределом оканчивается жизнь каждого человека. Конечно, чтобы эту веру укрепить, надо всегда подобные помыслы оплакивать, укорять себя за них и исповедовать, не стыдясь на исповеди, показывая эти завистливые по существу помыслы о том, что мы сомневаемся в справедливости Божией, что мы ропщим в сущности на Него, показывать эти язвы самому Богу и просить: «Уврачуй, уврачуй меня». И тогда действительно будет не спосылаться врачевание. Беда-то как раз в том, что мы не сознаем, что мысли о несправедливости Бога, о несправедливости этого мира, сомнения в вере и целесообразности всего, недоверие Богу, который все вырастает на древе зависти, мы чаще всего грехом-то и не считаем. И поэтому язву эту перед Богом не открываем, а надо. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания, и храни вас всех Господь.